учиться из него. Давайте посмотрим вместе с вами на Евреям 11 главу. Прочитаем отрывок, описанный про Моисея. Здесь мы можем найти много других отрывков, написанных будь то в Деяния апостолов, будь то в книге Исход. Благодаря этому заключению, которое мы здесь находим, мы обобщим то, что сделал Моисей. Посмотрите, с 24 стиха 11 главы Матфея, Евреям. 24 стих. «Веруя Моисей, когда пришел возраст, отказался называться сыном дочери фараонова, избрав лучше переносить скорбь с народом Божьим, чем наслаждаться удовольствиями греха некоторое время, сочтя поношение Христова большим богатством, чем сокровища в Египте, ибо он имел почтение к воздаянию награды. Верою оставил он Египет, не побоявшись ярости царя, ибо он выдержал, чтобы как бы видя того, кто не видим». Вот на что Бог желает сосредоточить наше внимание сегодня, чтобы мы, приходя сюда, видели того, кто не видим. То, что мы увидим здесь, это не будет нам вдохновением. Мы увидим, как кто-то, возможно, придет, не доспал, будет зевать. Другой, может, не пришел вообще. Третий, может быть, будет смотреть в окна или считать лампочки на потолке. Это все, видимо, разочаровывает. Но если мы посмотрим на того, кто не видим, это то, для чего мы пришли сюда. Потому тогда, когда мы смотрим на веру Моисея в Бога, мы видим одну особую черту, которая отделяет Моисея от всего народа. Если вы вспомните этот народ, которого Бог выводит из Египта благодаря Моисею и дает им поручение, и они говорят: «Да, мы согласны с этим поручением». Как долго они были согласны выполнять это поручение? Не очень долго. Утром они видят манну, сходящую с неба. Пьют из воды, которую Бог дает им. Наслаждаются этим мясом Божиим и еще чем-то. Но как только Моисей удалился на гору, что они говорят? Давайте будем молиться, чтобы Бог открыл, что с этим Моисеем, когда же он придет, нам нужно поклоняться Господу. Совсем не об этом. Все, что было в жизни этого народа или внутри этого народа, это то, что впитали они, находясь в Египте. Золотой телец, образ языческого бога, пляски и смех и танцы, скажем, это развращенное поклонение такому богу. И тогда, когда мы смотрим на этих людей, на их развращенное сердце, это урок нам, чтобы нам не податься в эту сторону и не быть преткновением для других. Если вы читаете книгу «Исход», вы найдете, что из 2,5 миллионов людей, 1,5 миллиона, Бог просто положил в пустыне, то есть уложил насмерть. А это не та часть народа, которая желала поклоняться ему. Через все это мы видим, что Моисей твердо решился следовать за Господом и не отходит от этого поручения. Тогда, когда мир говорит, чтобы использовать его силу или авторитет, или чем-то другим привлекает нас, деньгами, удовольствиями, есть люди, которые видят намного выше и больше, чем то, что предлагает мир. И этот пример Моисея, который пришел в этот мир для того, чтобы показать, что вместо того, чтобы быть сыном дочери фараоновой. Казалось бы, высокий пост. Есть еще выше пост. И этот пост он желает занять. Этот пост Бог желает дать каждому из молодых людей, которые будут смотреть на невидимое, не на то, что видимо. Потому тогда, когда мы смотрим на вот этот пример Моисея, мы посмотрим несколько разных отрывков, которые написаны в Писании о престиже страдания и пренебрежении удовольствиями. Немногие люди соглашаются на страдания тогда, когда у них есть выбор идти, скажем, зарабатывать деньги или что-то еще делать. А сегодня очень много таких людей, которые выбирают далеко не страдания, чтобы быть престижным в этом мире. Посмотрите на книгу Йова. 36 глава, 21 стих. 36 глава Йова, 21 стих. Моисей выбрал совершенно противоположное. Смотрите. «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Есть люди, которые выбирают нечестный путь вместо страдания. Они не хотят страдать. Вот почему тогда, когда мы раздаем трактаты, может быть, один из 10 берут трактат, может быть, один из 20 берут трактат. Это количество людей, которые согласны пойти на страдания. Остальное большинство не желает следовать страданиям. В Псалом 84 стих 10, в русской Библии это 83, прочитаем и 9, и 10. «Господи, Боже сил, услышь молитву мою, внемли, Боже Яковлев, Боже защитник наш, приникни и презри на лице помазанника твоего. Ибо один день во дворцах твоих лучше тысячи. Желаю лучше быть у порога в доме Божьем, нежели жить в шатрах нечестия». Вместо того, чтобы находиться в шатрах нечестия, он предпочитает быть в доме Божьем. В доме Божьем, даже если приходится неудобно, где тебе говорят о том, что сердце твое испорчено, что в тебе мало добра, или в тебе много гордости, или много того или другого, а в доме Божьем намного лучше быть, чем в шатрах нечестия. Так сказал Иисус в своей Нагорной проповеди в 5 главе, в 10 по 12 стихи. «Вы свет мира». Посмотрите на 5 главу Матфея с 10 стиха. «Благословенны те, которые гонимы за праведность, ибо их есть Царство Небесное. Благословенны вы, когда будут ругать вас и гнать, и говорить всякого рода зло против вас ложно за меня». Что нам нужно делать? Веселитесь, чрезвычайно радуйтесь, ибо велика ваша награда на небе, ибо так гнали пророков, которые были до вас. Не мы первые, которые проходим гонение, не мы последние. И это причина для радости, что мы удостоились вот этих страданий ради Иисуса Христа, который вначале пострадал за нас и показал нам пример страдания. Посмотрите, Римлянам 5 глава, 3 стих. 5 глава Римлянам, 3 стих. «И не только это, но хвалимся и скорбями, зная, что скорбь производит терпение». Почему сегодня много людей, которые не имеют терпения? Потому что они отказались проходить через скорбь. И отказавшись выучить эти уроки, находясь в скорби, они лишаются терпения. Вы видите сегодня многих людей на улице, которые нетерпеливы. Если кто-то там стоит одну секунду, а на светофоре, скажем, задержался, или еще где-то там занят чем-то, отвлекся, они очень нетерпеливы. И сигналят, и кричат, и все остальное делают. Из-за того, что их желание не проходить через скорби. Наше желание – это пройти через скорби, потому что скорбь воспитывает терпение. Другой отрывок из 8 главы Римлянам, 17 и 18 стихи прочтем. «А если дети, то тогда наследники Божьи, сонаследники с Христом, если только страдаем с Ним, чтобы нам и прославиться вместе». Ибо я считаю, что страдания этого нынешнего времени недостойны сравнения с той славой, которая откроется в нас. Теперь мы видим, что страдание, какое бы оно ни было по размеру, оно несравнимо с той славой, которая откроется в нас. Тогда, когда мы предстанем у Христа, это страдание будет пылинкой, еле видной, в сравнении с той славой, которая откроется в нас. Потому тогда, когда мы смотрим на этот мир и на его желание прогрессировать и гордиться, и хвалиться, мы видим в этом совершенно противоположную систему, которая идет против Божьего Слова и не желает смириться под стандарты Божьего Слова. Посмотрите в 1 Иоанна, 2 главу, 16 стих. Первое послание Иоанна, 2 глава, 16 стих. «Ибо все, что в мире...» Посмотрите, что написано. «Является терпением», да? Или учение, учиться страдать, да? «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская не есть от Отца, но от мира». От Отца в мире нет ничего. А все, что есть в этом мире, это от мира. Это совершенно другая система, никак не желающая стать рядом с Божьим путем, а с путем, который ведет нас к жизни вечной. Потому тогда, когда мы смотрим на Моисея, который отверг вот эту мирскую систему со всеми ее привилегиями и удовольствиями, не желая называться сыном дочери фараоновой, не желая стать наследником фараона, предпочел для себя страдания, чтобы унаследовать ту славу, которую Бог приготовил для него. И вы скажете, а разве Моисею было какое-то видение с неба или что-то еще? Нет, он, будучи молодым человеком, он видел во всей этой природе, которая прослеживается, Божья рука или Божья надпись в том, что Бог делает ежедневно. Мы видим много чудес, которые описывает апостол Павел в 10 главе 1 Коринфянам, что эти люди, они жили с Моисеем, они крестились в облако, то есть они были частью множества чудес от того невидимого Бога, который желал, чтобы этот народ следовал за ним и укреплялся тем, что Бог делает. Посмотрите, пожалуйста, в 36-й псалом. В русской Библии 37-й, в румынской. Мы прочитаем 16 стих. Посмотрите, что каждому из нас нужно усвоить. Малое у праведника лучше богатство многих нечестивых. Когда мы имеем малое, вы скажете, что это малое? Возможно, вы имеете здоровье. Или имеете только крышу над головой. Не имеете, может быть, там супер какой-то мебель, или супер какой-то машины, или супер чего-то еще. Это малое. Больше, чем, или лучше, богатство многих нечестивых. Потому будем ценить то, что Бог дает нам, и не сравнивать себя с нечестивыми, которые в один день останутся без всего того, что накопили. Если есть множество примеров, возьмите Лота. У Лота было намного больше богатства. В один день пришли 5 князей, забрали все. Авраам, который находился в горах, у которого не была орошаемая земля, у которого не было тех удовольствий, которые были у Лота. Он должен был прийти для того, чтобы отвоевать со своими слугами все, чем обладал Лот, а для того, чтобы вернуть ему безвозмездно, не присвоив себе ни копеечки, скажем так. Я не знаю, какие копейки у них были тогда. Но сегодняшняя ситуация, она в большей мере нам свидетельствует о том, что малое у праведника намного лучше того, чем обладают нечестивые. И написано, лучше богатство многих нечестивых. Это не один нечестивый, это все вместе. А чем бы они ни обладали, написано, что это легче пустоты. Если вы поставите на одну чашу весов их богатство и на другую чашу весов эти гири, эта гиря, она опустится вниз, потому что это ничего не весит. Это легче пустоты. Это минус 2. Это не плюс 2 или не плюс 20. Это минус. Тогда, когда мы смотрим на Моисея и на его чудесный пример для нас, что он учит нас тому, чтобы не выбирать того, что выбирают нечестивые. Посмотрите в Иеремии 9 главу, стихи 23 и 24. Если у вас есть желание выучить эти стихи наизусть, это было бы здорово. Они помогут вам и напомнят вам в разное время, тогда, когда вы в опасности того, чтобы смотреть на то, чем обладают нечестивые или чем хвалятся нечестивые. 9 глава Иеремии, стихи 23 и 24. Подчеркните их себе и при случае выучите их наизусть. Так говорит Господь: да не хвалится мудрый мудростью своею, да не хвалится сильный силою своею, да не хвалится богатый богатством своим. Но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд, правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот почему мы имеем воскресение большого сердца, или линию жизни, чтобы дать возможность похвалиться Господом, не хвалиться тем, что я скопил, или то, что я собрал, или что выручил, или что вырастил, а хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Другой отрывок, 2 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. 2 Коринфянам, 6 глава, 10 стих. Посмотрите на апостола Павла и его отношение к имуществу. 2 Коринфянам 6:10. Как печальные, но всегда радующиеся, как бедные, но делающие многих богатыми, как ничего не имеющие, но все же всем обладающие. Ничего не имеющие, казалось бы, материального, видимого, но всем обладающие. И это наша привилегия. Обладать всем, поскольку Бог владеет всем, поскольку Он в один день вручит нам это наследие. Ефесянам 3 глава 8 стих. Посмотрите, что говорит апостол Павел здесь. «Мне, который меньше наименьшего из всех святых, дана благодать эта, чтобы я проповедовал среди язычников. Посмотрите, что проповедует. Неисследимое богатство Христа. Вот этим не могут обладать эти язычники, живущие в мире. Неисследимое богатство Христа дается привилегия только верующим людям. А потому, имея вот это неисследимое богатство Христа, будем хвалиться им, не будем тянуться к тому, что мир желает предоставить нам. Еще два отрывка из книги «Откровение». Смотрите. «Откровение», 2 глава, 9 стих. Вот здесь те, которые казались богатыми. «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, но ты богат, и знаю богохульство тех, которые говорят, что они иудеи, а ими не являются, но синагога сатаны». Они иудеи, но такими не являются, и они служат дьяволу. 3 глава, 18 стих. Посмотрите на других богачей. «Советую тебе купить у меня золото, испытанное в огне, чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть тебя». Это Божье повеление тем, которые сказали, что нам Бог не нужен. Бог стоит за дверью, стучит в дверь, не может войти силой или с наглостью, чтобы открыть дверь. Он стоит и кротко стучит. И эти люди, имея материальное, скажем, золото или серебро, не считают нужным впустить Иисуса в свое сердце. И потому Иисус говорит им: «Советую купить у меня золото, испытанное в огне». Это настоящее или благочестивое золото. Это то, что за это тленное золото не покупается. «Чтобы тебе обогатиться, и белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота ноготы твоей, и глазную мазью помажь глаза твои, чтобы видеть тебе». Видеть то невидимое, видеть то, что нужно видеть, а не то, что бросается в глаза в этом мире. Тогда, когда мы смотрим на Моисея, а мы снова и снова учимся у него отказаться от мирских богатств. Посмотрите в 1 Иоанна, 1 глава, 6 стих. «Если говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, мы лжем и не делаем истины». Если мы возьмем Моисея как иудея, со всеми другими иудеями, которые его окружали в этом стане, но не желали следовать за Божьими поручениями, мы увидим большую разницу, что они ходили во тьме и не имели света. И Моисей был тот, который имел свет и желал ходить во свете. И каждый раз, если вы сравните иудеев и Моисея, от кого исходит инициатива «идем поклониться Господу»? От народа? Никогда от народа. Народ всегда оттянется к чему-то. Воды мало, мяса хотим, огурцы хотим, это хотим, то хотим. А Моисей говорит: идем, а спросим у Господа. Моисей падает на лицо, и Моисей молит Господа: пожалей этот народ, не погуби их и сохрани их ради тех народов, которые смотрят на этот народ, чтобы они не злословили имя Божье. Каждый раз мы находим Моисея, инициатора к служению Господа. И никогда эта инициатива не исходит от народа. Потому тогда, когда мы смотрим снова на 27 стих из книги «Евреям», те, кто пришли позже, мы начали с «Евреям», с 11 главы, с 24 стиха. «Верой оставил он Египет, не побоявшись ярости царя, ибо он выдержал, как бы видя того, кто невидим. Это он был тот, который невидим. Помните, что присутствие Божье – это намного важнее, чем наши достижения. Мы можем делать что-то, но Божье присутствие превозносится над всем тем, что мы делаем. Мы посмотрим несколько отрывков. Тогда, когда мы делаем что-то, это каждый раз должен быть вопрос, что из этого выйдет через 10 лет, через 15 лет, какой будет результат, приведет это к добру или не приведет к добру. И это видел Моисей. Он стал на этот путь, потому что в будущем он видел то, что никто из людей видеть не мог. И все, что они видели перед своим носом. Нет у нас еды, нет у нас воды, жарко нам или еще что-то там. Когда люди смотрят только перед своим носом, не имеют вот этого дальновидения, которое было у Моисея, который знал, куда идет, и знал, зачем туда идет. Посмотрите в Псалом 15, в русской Библии 16, в английской. Псалом 16, 8 стих. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Amen. Вот это важно усвоить нам от Моисея. Он всегда видел, для чего он делает это решение. Что выйдет из этого решения? И это давало ему силы не поколебаться. 2 Коринфянам 4, 18. Посмотрите на обещание Божье. 2 Коринфянам 4, 18. «Когда мы смотрим, то есть живущие сегодня, не на то, что видимо, но на то, что невидимо, ибо то, что видимо, временно, но то, что невидимо, это вечно». Именно вот на это нам нужно устремить свой взгляд. Не на то, что видимо сегодня. 1 Тимофея, 6 глава, 16 стих. Посмотрите на того, который невидим. «Кто единственный имеет бессмертие, обитая в свете, которому никакой человек не может приблизиться, кого ни один человек не видел и видеть не может, кому честь и власть вечная. Аминь». Это наша настоящая цель, куда мы желаем устремить наш взгляд, чтобы смотреть на того, которого никто из людей видеть не мог, но вместе с тем он не перестает заботиться о нас и любить нас и благословлять нас для того, чтобы ободрить нас в этом шествии за ним. Из 1 Петра, 1 глава, 8 стих. 1 Петра, 1 глава, 8 стих. Посмотрите, которого не видев, любите, и в котором вы, хотя сейчас его и не видите, но веруя, радуйтесь радостью невыразимой и полной славы. Что другое может наполнить нас такой же радостью, как следование за Богом? Мир пытается дать какую-то часть временной радости. Допустим, вы что-то купили или что-то подарили вам, вы радуетесь очень короткой радостью до тех пор, пока эта вещь не поломается или что-то с ней не произойдет, или кто-то поломает, возможно. Но Бог дает нам радость, о которой есть такой эпитет «совершенная радость», «неизреченная радость». Радость, которая не подделывается и которая не заканчивается. Именно такой радостью наполняет нас Бог, когда мы следуем за Ним. Многие люди скорбят от тех вещей, которые мы слышим сегодня. Мы слыхали на прошлой неделе, что джин перешел во славу Божью. Это наполняет нас радостью, что вскоре мы будем там, и вскоре мы увидимся с ним, что это будет тот благословенный момент. Если здесь отделяли нас расстояние, за которое надо было платить много денег, чтобы увидеться, или даже по телефону, если говорить, а это снова стоит. Там на небе не будет всех этих преград. Мы можем общаться там без вот этих ограничений, которые существуют здесь. Там мы увидим нашего Господа, где здесь порою облака или вот эти страдания, или слезы, или что-то застилают от нас взор Господа, мешают нам встретиться с Ним лично и спросить у Него что-то индивидуально. Но тогда, когда мы перенесемся в потусторонний мир, там не будет этих ограничений. Когда мы делаем решение, оно должно быть основано на основании того, что скажет Христос во время своего судилища. Тогда, когда мы предстанем пред Ним, и тогда, когда Он испытает то, что мы делали в огне. Испытывая в огне, огонь проверяет. И то, что остается, делает нас, будь то победителями, будь то теми, которые потеряют все. Посмотрите в 3 главу 1 Коринфянам с 11 по 15 стихи. 1 Коринфянам, 3 глава, с 11 по 15 стихи. «Ибо другого основания никто не может положить, кроме того, что положено, которое есть Иисус Христос. Если же кто строит на этом основании золото, серебро, драгоценные камни, дерево, сено, стерня, каждого дело сделается явным, ибо день объявит его». Потому что оно будет открыто огнем, и огонь испытывает дело каждого, какого рода оно есть. Если чье дело, которое он строил, на нем устоит, тот получит награду. Если чье дело сгорит, тот потерпит урон, но сам спасется, но так, как через огонь. Вот мы смотрели уже на 9 ключей того, как узнать волю Божью. Многие люди приписывают волю Божью к чему-то серому такому, непонятному. А сегодня женятся, говорят, ну это воля Божья. А завтра начинают ссориться, говорят, нет, это не воля Божья. А моей женитьбы, или моей учебы, или моего переезда, или моего еще какого-то решения. Бог ясно желает оставить каждому из нас, в чем состоит воля Божья, чтобы мы не путали нашу волю с волей Божьей, и чтобы мы точно знали, что мы будем теми, которые, как Моисей, оказались победителями, если мы следуем этой воле. Мы будем молиться для того, чтобы Бог помог каждому из нас не смотреть на это видимое, что бросается нам в глаза, что мы видим большущую рекламу в этом городе, но вместе с тем они не говорят нам о том, что говорит Божье Слово. Помолимся. Дорогой наш Бог, мы любим Тебя и славим за то, что Ты показываешь нам на примере Моисея, каковы настоящие ценности в этом мире. Помоги и нам, как Ты помог ему, увидеть невидимое, увидеть того, который намного выше фараона и богаче фараона, который запланировал сделать из него избранный сосуд. И Ты сделаешь это с каждым из нас, согласно обещанию Слова Твоего. Благослови каждому из нас передать эти истины тем, которые еще не знают о них, чтобы и им жить настоящими ценностями в этом мире, чтобы не тратить время зря, чтобы тогда, когда ты придешь в своем суде, не остаться у горы пепла, у разбитого корыта. Мы молимся Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.